19 века некоторые наиболее умные экономисты начали понимать, что кроме капиталистической экономики есть и другие экономики, что существует не только рыночная экономика, но и нерыночная экономика. Вот одним из таких представителей экономической мысли был Ричард Джонс. Ричард Джонс. Годы жизни его вам. Это действительно выдающийся мыслитель, экономист, широким взглядом. Так, значит, Ричард Джонс родился в 1790 году. Умер в 1853 году. Он первый четко и ясно сказал: политэкономия – это наука о создании общественного богатства, наука о производстве, о том, как создается общественное богатство и что оно изучает, те общественные отношения, при которых создается это богатство. И существует несколько разных форм экономических отношений. Он их назвал способами распределения и производства. Их существует несколько. И они сменяют друг друга в ходе исторического развития. Одно сменяется другим. И он как раз четко сформулировал ту мысль, которая напрашивалась у всех экономистов, о том, что экономические отношения – фундамент, базис общества, основа общества. Что экономические отношения, существуя независимо от воли сознания людей, определяют и воли сознания людей. Многие понимали, но четко не формулировали, а он сформулировал. И так как существуют разные экономики, разные экономические отношения, существуют разные типы общества. Потому что экономические отношения определяют и политическую структуру общества, и социальную организацию общества, формы общественного сознания, определяют взгляды людей, представления людей, влияют на искусство и так далее, и так далее. Фундамент общества, общественное бытие, объективный источник общественных идей. И в своих работах он первый стал исследовать некапиталистические отношения. Надо сказать, что сейчас экономисты в основном занимаются только капитализмом, все. Остальное для них не существует. Но отчасти потому, что это не имеет практического значения. А как только, скажем, значение возникает, начинается исследование, скажем, когда после Второй мировой войны рухнул колониализм во всех странах. Африка, Азия, многие страны получили независимость. Да в этих странах некоторых были еще старые отношения, в частности, первобытные, какие-нибудь там Соломоновы острова, скажем, Новая Гвинея и прочее. И надо было знать. Стали изучать первобытную экономику. Бум начался, работы возникли, журналы и прочее, прочее. Но через 20 лет эти страны, все и там исчезло, исследование прекратилось, я помню, как-то спрашиваю одного английского этнографа, я же этнографией занимался сюда, вот, а почему, говоря, первобытность у вас в журналах перестали писать? Он говорит: Юрий Иванович, а за первобытность больше не платят. Четко и ясно, она никому не нужна. Практически не нужна. Это чистая теория, ну, больше ничего. Ну, не платят. Вот, вот так что, видите, когда нужда. Так вот, повторяю, что сейчас есть экономисты, которые заявляют, либо экономика есть только капиталистическая, а в остальных странах не было до нее экономики. Либо она везде капиталистическую. Глупость, глупость. Ну, что делать? Как видите, сказать такое, что если к разной экономике в начале 19 века, это не шуточка была. Более того, он исследовал их. Он исследовал аграрную экономику и показал, что это никакое не отклонение от нормы, это просто другой тип экономики. Скажем, главное понятие капитализма – это понятие, скажем, там, прибыль, а там другие понятия. Главное понятие в аграрных экономиках – это понятие земельной ренты. И все население страны делится на два большие группы людей. Одна группа – это владельцы земли, а другая группа – люди, которые работают на чужой земле и платят земельную ренту. Это классы. Они такие же объективные, как классы рабочих, капиталистов, наемных рабочих, только другие просто. То есть существуют другие экономики. Существуют разные формы земельной ленты. И посуществуют разные типы аграрных обществ. Но главное, повторяю, это его тезис о том, для того, чтобы понять историю любой страны, будь это Древний Египет, или, скажем, Рим, нужно что? Изучить экономику. Тогда мы поймем все остальное. Это ключ понимания экономики. То есть он вплотную подошел к чему? К материалистическому пониманию истории. А вот объяснить, да, он говорил об смене вот этих способов производства распределения. Говорил о том, что разные типы общества меняются. Раз меняется байс, то и общество меняется. Вот. Ввел понятие производительной силы в обществе, они тоже развиваются. А чего он не мог объяснить? А почему в одну эпоху существует один способ производства распределения, а в другую – другой? И почему не сменяется? А раз так, концепция у него не состоялась. То есть общая концепция мировой истории. Он не смог создать материалистическое понимание истории. Хотя, повторю, вплотную к нему подошел. Так что, видите, и этот шаг следующий сделали кто? Маркс и Энгельс, вот они и сделали. И мы с вами переходим к следующей теме. Возникновение диалектического материализма. Мы уже говорили, что когда возник марксизм, возникла в чем нужда? Раскрытие законов развития общества. То есть в материалистическом понимании истории это была объективная нужда. И заметили, что наука, их предшественница, накопила весь материал для решения этой проблемы. Шаг за шагом люди приближались к истине, но не могли найти ее. Ну и вот теперь Маркс и Энгельс, так сказать. Но я буду говорить на Марксе, потому что просто, чтобы было проще. Вот, надо сказать, что Маркс был величайшим экономистом. Этого, наверное, на Западе даже не пытается никто отрицать. А у нас было, когда рухнул СССР, так сказать, нужно было громить марксизм, то я помню, какой-то журналистик написал статью, где Маркс говорил о Марксе, что Маркс ничего не смыслит в экономике. Ну, подумаешь, написал «Капитал». А что там? Там сплошная философия, никакой экономики, никакого понимания. Ничего он не разбирался, не понимал. Только всего. А другой экономист добавил, что «Капитал» – это совсем даже не научное исследование. Это что? Это поджигательская листовка. Вот и все. Экстремистская листовка, чтобы подать, рабочих поднять на борьбу с капитализмом. Ну ничего себе листочка. Три тома по 800 страниц, как видите. Как раз там и подходящий формат для листовки. Лучше не придумаешь. Ну, глупости, конечно, что я могу сказать? Повторяю, что если возьмете любой западный учебник экономики, и если в нем есть раздел, посвященный истории экономической мысли, то там обязательно будут по меньшей мере три фигуры. Первая фигура – это Адам Смит, ну, Рикардо как-то в тени немножко. Второй будет Маркс. А третий, скорее всего, Кейнс. Был такой экономист уже 20 века, вот, который что разрабатывал? Концепцию управляемой рыночной экономикой. Вот в 29-м величайший кризис. И вот как раз он заявил, что к Капитализм не может развиваться и не будет, если не начнет регулировать и управлять рынком. Вот он и создал теорию управляемого рынка. Вот так. Ну, о том, что Маркс величайший знаток, вот я просто, это, по-моему, это я прихватил. Сейчас посмотрим. А вот, пожалуйста, был такой экономист Леонтьев. Ну, отсюда видно, что Василий Васильевич, сами понимаете, что он русский. Но сбежал в 20-е годы в США, не выдержал советской власти, не помирился с ней и бежал. Так что марксистом он никак не был и сторонником советской власти. Стал одним из самых крупных экономистов США. Вообще, надо сказать, что США с теоретиками не важно, вот она была. Так вот, послушайте, что написал он о своей статье, изданной, конечно, в США, а переведенной у нас, которая называется «Современное экономическое, современное значение экономической теории Маркса». Вот послушайте, Маркс. Вот. Был величайшим знатоком природы капиталистической системы. Перед тем, как попытаться дать какое-либо объяснение экономическому развитию, некто захочет узнать, что такое в действительности это представляет собой прибыль, заработная плата, капиталистическое предприятие, он может получить в трех томах «Капитала» более реалистическую и качественную информацию из первых рук, чем он получил бы из 10 томов «Цензов США», дюжине учебников современной политэкономии и даже, смелись сказать, собрание сочинения Торстена Вебблена, это крупный экономист. Маркс был, он прекрасно это разбирал. Вот Маркс был величайшим на таком капиталистической экономике. Повторяю, это признано, никуда не денешься, когда нет такого задора. Вот, так вот он что, он жил, как вы знаете, в 19 веке, когда в Европе победил капиталистический способ производства. Возникло капиталистическое общество, вот где главной фигурой был наемный рабочий, создатель материальных благ. Дальше Маркс опускается вглубь веков, и выясняется, что капитализм возник довольно поздно. Начал зарождаться в 16 веке, но окончательно победил в 19 веке. А до него что было? Была экономика? Ну, конечно, была. Было что? Общественное производство. Люди создавали материальные ценности, как иначе. Без этого жить-то невозможно. А экономика это была другой. Главной фигурой был не наемный рабочий, а крестьянин феодально зависимый, который платил земельную ренту в форме барщины, оброка, а потом и в форме денежной форме. То есть там была экономика, но принципиально другая. А если мы еще глубже уйдем, за 5 век нашей эры, то мы опять там нет крепостных крестьян, а там фигура, то есть есть экономика, есть производство материальных благ, но главная фигура – это раб. Вот, как видите, три эпохи, три формы экономики. И дальше Маркс делает общий вывод. Вывод о чем? О том, что основой человеческого общества является производство материальных благ. Что коренное отличие человека от животных заключается в том, что животное приспосабливается к окружающей среде и пользуется готовыми продуктами природы. А человек от живых отличается тем, что он создает такие вещи, которые природа сама никогда бы не создала. Занимается производством материальных благ. Это условия жизни человечества. Если это производство прекратится, человечество погибнет. А это производство происходит в различной общественной форме. Эту общественную форму образует система социально-экономических отношений. Вот и происходит смена чего? Система экономических отношений. Вот и тем самым смена типов, экономических типов общества. А вот здесь-то возникал вот этот, опять-таки, острый вопрос. А почему? В одну эпоху одна экономика, в другую – другая. И почему одна экономика сменяет другую экономику? Вот. На тот вопрос, который не мог ответить, скажем, и тот же Ричард Джонс, уж не говоря остальных. Откуда и почему? Тот же вопрос – почему? Откуда? Почему? Вот и Маркс дал, и Энгельс, конечно, дали ответ на этот вопрос. Повторяя на глазах у Маркса, что происходило во всей Европе, развертывалась трансформация производства. Происходило то, что называется промышленная или индустриальная революция. Происходила смена ручного труда машинами. Ручной труд заменялся машинами. Вот раньше производство было ограничено. Чем ограничено? Физическим возможностям человека. Ну не может человек поднять тонну. Ну не может он вращать колесо со скоростью такой, ну невозможно. То есть физическая природа человека делала ограниченными развитие техники. Ну а когда возникает машина, все ограничения исчезают. И открывается возможность беспримерного развития их техники. Капитализм возник на чужой технической базе, на базе ручного труда. Ну, изменил ее, создал мануфактуру, но это ручной труд. А вот здесь возникло машинное производство, возникли фабрики, заводы. И под капитализм была подведена адекватная материально-техническая база. Машинное производство. Открылась возможность бессмертного развития производства. И за какие-нибудь века капитализм сделал больше, чем за все предшествующие миллионы развития человеческого, в развитии вот этого. Так вот, выяснилось, причем было ясно одно. Да, вот здесь как раз четко стало вырисовываться понятие производительных сил. Развивается не только система экономических отношений, а что развивается? Развивается производительная сила. Что такое производительная сила? Ну, в обществе, так сказать, всегда происходит процесс общественного производства. Создаются материальные ценности. Кто их создает? Сила. Какая? Это люди, вооруженные орудиями труда. Вот они и есть та самая производительная сила, которая создает общественный продукт. Люди, вооруженные орудиями, умеющие ими пользоваться. Вот это и есть производительная сила общества. И чем отличается производство? Оно отличается не только общественной формой, но и системой экономических отношений. Отличается уровнем развития производительных сил. В разные эпохи существуют разные производительные силы. Была в истории той эпохи, которая называется каменным веком. Все орудия были какими? Каменными. Ну, костяные были орудия, деревянные, все. Были каменные топоры, при помощи их там рубили там, и прочее. А потом, помните, возникли металлические орудия, вначале бронзовые. На смену топору каменному пришел бронзовый топор, а он-то ведь давал возможность лучше работать. А потом железный топор, железный плуг и так далее, вместо копательной палки, копалки, которые пользуются как бы по вас, видите как. То есть разные производительные силы. Ну а уж когда ручной труд заменился машинным, тут уж ясно было. Это была революция в чем? В производительных силах. Гигантская революция. И было ясно одно, что в той же Европе там, где проникает машинная индустрия, вот, возникает предприятие машинное, там исчезают докапиталистические отношения и торжествуют капиталистические отношения. Революция промышленная в 19-й коснулась России. И уже при первых, так сказать, ее достижениях рухнуло крепостное право. Оно было несовместимо с машинной индустрией. И стало ясно, чем определяется тип социально-экономических отношений, чем уровнем развития производительных сил. Как идет развитие, производительные силы развиваются. Экономические отношения новые дают простор для развития. А рано или поздно отношения экономические начинают тормозить развитие производительных сил и ведут нередко деградацию к упадку производительных сил. Прогресс прекращается. Условие возобновления прогресса какое? Смена общественной формы, в которой идет производство. То есть смена одной экономической системы другой экономической системы. А новая система, она дает толчок, и идет развитие производства, опять замедляется, потом тормозится. Значит, меняется, что, кстати, вот он тут ввел понятие для обозначения системы экономических отношений, обычно используется термин сейчас общественно-экономический уклад. Вот общественно-экономический уклад – это и форма, в которой идет общественное производство. Производство всегда проходит в какой-то общественной форме. Поэтому нет производства вообще, а есть конкретное производство. Вот эти конкретные производства, формы называются способами производства. Ну, как видите, заместно было у Джонса, там у него способ распределения потребления производства, а здесь просто способ производства. Так вот, видите, существует, по крайней мере, как видите, капиталистический способ производства, феодальный способ производства, античный способ производства, они сменяют друг друга, это разные формы общественного производства. И сменяется в силу чего? Развитие производительных сил. И стало все на место. Стало понятно. Откуда, почему возникает такой, а не иной способ? Такой уровень развития производительных сил. Вот и раньше экономисты понимали, что экономические отношения объективные, существуют независимо от сознания, но не поняли, откуда берется у них объективность. Она берется, повторю, от чего? Берется от уровня развития производительных сил. Помните, я вам рисовал картину того порочного круга, в котором вращалось... Отношения были, ну, выражаясь языком, коммунистические. было распределение по потребностям. То есть весь продукт, который создавался первобытным коллективом, распределял-то по потребностям. А иначе он не мог распределяться. Потому что в то время весь продукт, есть два понятия. Политэкономия и первобытность. Понятие жизнеобеспечивающего продукта и избыточного продукта. Избыточный, прибавочный жизнеобеспродукт, который абсолютно необходим для поддержания существования членов общества. Если его не будет, общество гибнет. Так вот, вначале весь продукт был жизнеобеспечивающим. Если он такой, как его распределять можно? Только по потребностям. И если кому-то дать больше, значит, остальных лишить, значит, они просто погибнут, общество развалится. Вот и все. Другого-то быть не могло. То есть в условиях, когда весь продукт жизнеобеспечивающий, единственная форма распределения – это по потребностям. Другой быть не может. Вот и все. Ну, тут проще, в остальных сложнее, но тут такая, то есть каждый уровень развития определяет определенный тип отношений. Так вот, чем определяется она? Уровнем развития производит максимум. А дальше вот эта система определяет взгляды людей, не на общество, конечно, не на природу. Она выступает как источник объективный, общественных идей, то есть это объективное общественное бытие. Это и есть объективно социальная материя, грубо говоря. Ну, не совсем это удача, но так пишет иногда. Вот. Она определяет взгляды людей, а взгляды людей определяют характер всех прочих отношений. Это отношения объективные, а это волевые отношения. И заметили, что вот это самое система экономическая, это же фундамент общества. Она определяет взгляды и волевые отношения. И здесь Маркс ввел два понятия. Один понятие базис общества, вот он должен быть. И все остальное надстройка, которая состоит из взглядов и волевых отношений. Вот так было открыто объективное общественное бытие. Вот и тем самым было создано материалистическое понимание истории. Как видите, это было все подготовлено. Нужно только было еще сделать один шаг, и все встало на свое место. Ну а дальше. Существует множество конкретных обществ. Что лежит в основе общества? Система социально-экономических отношений. И поэтому что нужно положить в основу типологии обществ? Система социально-экономических отношений. Общества, у которых одна и та же система основой является, они относятся к одному типу. Общество, где разные системы, общество разного типа. Вот так возникло понятие общественно-экономической формации. Тип общества выделены по принципу социально-экономических отношений, но не просто тип. Каждая формация есть не просто тип общества, есть стадия в развитии человеческого общества. Есть разные способы производства, есть основные, есть не основные. Так вот, основные способы производства есть основа формации общественно-экономической. И что происходит в истории человечества? Развивается производительная сила, меняются социально-экономические отношения, изменяются типы общества. Исторический процесс есть процесс смены общественно-экономических формаций. Процесс, в основе которого лежит развитие материального производства. Вместо абсолютного духа, как видите, марксисты поставили экономику. И что стало на место? Но сколько этих основных способов производства и сколько общественно-экономических форматов, сколько стадий сменилось? Ну, до сих пор мы брали, помните, три способа Ну, этим там три формации. Античная формация. Вот. Ну, надо сказать, что Маркс использовал работы Бернье, помните, о которых мы говорим. И поэтому он считал, что на Древнем Востоке было не рабство основой общества, а был вот этот азиатский способ производства. Он и вел понятие азиатского спорта. Почему? Ему он был непонятен еще. Он понимал, что это не рабовладельческий, не феодальный, не капиталистический. Какой? Какой-то другой. Основано частной собственности, да. Но природа непонятна, материалов слишком мало. Он и назвал словом азиатский, он на базе. Вот так. Так что он добавил, как видите, вот этот азиатский способ производства. Ну, основываясь на этой новой периодизации, которая еще до него возникла, что еще эпоха Древнего Востока. Вот. Дальше. А что было до азиатского способа производства? А помните, мы с вами разбирали концепцию Фергюсона? Дикости, вара, цивилизации. То есть первобытный коммунизм. Значит, обществу классовому предшествовало первобытный коммунизм. Или первобытная общинная формация. Как видите, уже пять общественно-экономических формаций. А дальше возникал вопрос, а капитализм – это последний способ производства? Это последний тип общества? Или он тоже приходящий, как все остальные? Маркс детально исследовал в трех томах «Капитала» капитализма. И показал, что капитализм подготавливает и делает неизбежный переход к новому обществу, где не будет частной собственностью, не будет эксплуатации. Это общество назвал коммунистическим обществом. Это не история, это уже футурология, прогностика социальная, ясно? Ну, об истории, конечно, последний капитализм пока. Кстати, надо сказать, что вот этот самый Джонс, Ричард Джонс, он был довольно уверенным человеком, политический взгляд. Он даже примыкал к Тори, консерваторам, есть такая партия в Англии, как вы знаете. Когда-то были Виги и Тори, теперь консерваторы и либористы, которые сменяются властью. Так вот он все-таки делал бы лучше капитализм после приходящей стадии. А будет такая стадия, когда рабочий будет получать продукт своего труда сам. И капиталистов не будет, видите. Человек, который не был ни революционером, так сказать, очень умеренных политических взглядов. Ну, это Маркс показал. Ну, а как это возникнет в ходе пролетарской революции? Рабочий класс захватит власть, так сказать, отменит частную собственность, ведет общественную собственность, произойдет пролетарская революция, и возникнет новое общество. Не сразу, оно будет переходный период и так далее. Вот. Так что, видите, вот схема Маркса. Первобытно-общинная формация или первобытно-коммунистическая, азиатская формация, античная, феодальная, средневековая, капиталистическая, коммунистическая. Причем последняя – это объект не истории, а прогностики, футурологии. Вот. Ну, надо сказать, что эту схему Маркса принимали почти все марксисты. За исключением одного – во всех странах, где господствовал марксизм, и которые назывались социалистическими, забегая вперед, скажу, что там никакого социализма не было, с моей точки зрения. С моей точки зрения, не было. Вот. Опергали азиатский способ производства. Опергали. Было две дискуссии в СССР. Одна дискуссия где-то была в конце 20-х, начале 30-х годов. Боролись три точки зрения. Древний Восток – общество рабовладельческое. Древний Восток – это общество феодальное. Ну и Древний Восток – это азиатский способ производства. Шла дискуссия, печатались материалы, статьи были, столкновения. И вдруг сверху раздался голос. Хватит, кончайте. Общество древневосточное было рабовладельческим, все. И нечего тут спорить. Ну, надо сказать, что Некоторые участники дискуссии оказались лишенные возможности заниматься умственным трудом, занялись физическим трудом в Магадане, на Колыме и так далее. Вот, все было. Вот так. И восторжествовала единая точка зрения. Никакого азиатского способа производства не было. Это выдумка, ну, врагов народа. Вот и все. А было что? Где это окончательно закрепилось? Вышла книжка, которая называлась «История Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Точка. Краткий курс». А там была глава четвертая. А в этой четвертой главе был раздел о диалектическом историческом материализме. А в этом разделе было сказано, за первобытным общественным строем пришел рабовладельческий. И нечего тут спорить. А автором этого раздела был Иосиф Виссарионович Сталин. А со Сталином спорить было невозможно. Вот и все. Так недаром же был такой анекдот, что со Сталином спорить трудно. Ты ему цитату, он тебе ссылку. Это еще, когда еще было у нас такие времена, еще не расстреливали, а только ссылали тех, кто был неортодоксальных взглядов. Ну, после этого все восторжествовало. А тот, кто... Ну, самая интересная вещь такая, что возьмите, скажем, учебник тех времен, по древнему мосту. Там что говорится? Марксизм ленизм учит, что общество рабовладельческое, то есть общество Древнего Востока рабовладельческое, и никакое другое. Читайте дальше. Выясняется, рабов на Востоке было очень мало. Роли они никакой существенной не играли. Вот. А ей были такие общества, где рабов вообще не было, а это были ранние рабовладельческие общества. Раз рабов нет, это ранние рабовладельческие общества. Логика великолепная. А кто же были производители материальных благ на Востоке? Крестьяне. С них их эксплуатировали, да, шкуру, 10 шкур драли. А что это за форма эксплуатации? Молчание. Еще раз. Молчание. Верьте, это общество рабовладельческое. Если нет рабов, значит, раннее рабовладение еще. Вот и все. Не сложившееся. Поэтому, короче, были все-таки сомневающиеся в то времена. Ну, а когда прошел Сталин умер, возник 20-й съезд папы, и был тогда, расширилась какая-то возможность дискуссии. И началась вторая дискуссия об азиатском способе производства, о природе Древнего Востока. Ну, о той дискуссии я знаю понаслышке. А вот это я, она на моих глазах проходила, я в ней активно участвовал, так что знаю. Вот, тоже развернулась дискуссия. Во всех институтах гуманитарных споры идут, журналы печатают статьи за и против, и прочее. И опять сверху глаз. Кончайте. Общество может быть только древнего, только рабовладельцев. И приказ. Нет, надо сказать, что обошлись мягко. Никого не посадили, тем более не расстреляли. И с работы даже не выгнали. Но запретили публиковать, какие бы то ни было, неортодоксальные статьи. Все. Кончилось. В общем, месячник творческой мысли закончился в Советском Союзе. Вот так. Ну, а теперь, когда теперь есть свободно и прочее, надо сказать, что самое забавное, что до сих пор, так сказать, в учебниках везде говорится о рабовладельческом строе Древнего Востока. Так что, видите, это вопрос не принципиальный. Для марксизма важно что? Что история смены формата. А вот сколько их, 5-6, это проблема, ну, просто материал. Может, и 10, а может, 5, может, 4. Все может быть. Так что я говорю, когда это вопрос, это не принципиальный вопрос. Но вот почему эти дискуссии запрещались, я был объявлен тогда, как это называется, путаником и ревизионистом, потому что я был сторонником азиатского способа производства. Вот. И меня перестали вообще публиковать совершенно. Ну ладно, это все, как говорится, вот так. Вот такая точка зрения, значит. Значит, вот так возникло материалистическое понимание истории. Время истекло, и на этом мы с вами кончаем. А мне верните, где это?